Братья и сестры, мы с вами поем «Приди и вселися вны и очистены от всяких скверны». Мы же к Духу Святому обращаемся, ведь, да? Вот Дух Святой вселяется в тех человеков, в те души, которые сначала исправляют свой ум правильными мыслями. Если признать, что наш ум поврежден, страшно поврежден ядом греха, и это сразу в зачатии все происходит у нас, и мы рождаемся такими, и живем такими долго. И все происходящие события продолжают нас повреждать. И все, к сожалению, чему нас учат и в школе, и родители, и телевизор, и окружающие нас люди. К сожалению, все это продолжение уродства, уродства наших душ, потому что истине никто нас с детских лет не учил. Слово Божие, которое мы пытаемся с вами сейчас разбирать, Евангелие, оно нам и нужно для того, чтобы принять вот эти правильные мысли. Наш ум, весь изуродованный, искаженный и поврежденный, должен исцелиться этими правильными мыслями. Если мы их будем принимать, научимся их как бы впитывать умом своим, то рано или поздно эти слова, как бы лекарства, исцелят наш ум. Признак исцеленного ума – это есть то, что он сам начинает рождать правильные мысли. Исцеленный ум начинает замечать, догадываетесь, что? Всякие скверны в нашей жизни, грехи, то есть то, что теперь не соответствует образу нашего мышления и понимания, все это будет входить в противоречие с нашим умом. И всему этому ум будет противиться. Как ум должен противиться всякого рода грехам, которые мы совершаем? Признанием греха за грех, да? Первое, что должен сделать мой ум, как бы такой легкий элементарный анализ должен быть произведен свершившемуся событию или сказанному слову, или делу сделанному. Что это, грех или не грех? Исцеленный ум, который принял мысли спасительные, слово евангельское, и знает заповеди, такой ум, конечно, сразу сможет оценить, проверить, что событие это означает, добро это или зло. Если ум догадается, сообразит с Божьей помощью, что это есть зло, тогда немедленно должен признать зло за зло. После этого что нужно сделать в уме своем? Раскаяться. Раскаяться. Вот некоторые есть христиане, опытные христиане, по 5-6 больше лет христианами себя считают и до сих пор только признают факт совершения греха. Вот опять. Видите, вот точно в такой манере примерно я передал, так как люди замечают в себе грех. Ну вот, опять. Вот здесь совершенно нет покаяния. И первое, то, что от нас требуется, признание факта греха, это ведь только первое. А нужны три условия. А второе условие мы уже не догадываемся, что надо исполнять. Если человек только признает факт греха, но не кается во грехе, грех никогда, никак не может быть прощен. Грех может быть прощен только при искреннем, глубоком раскаянии в этом грехе. Это тоже способность нашего ума должна быть. Начать сокрушаться, начать сокрушать себя такими мыслями правильными, такими краткими молитвами, воззваниями, обращениями к Богу покаянного содержания, которые бы сокрушили что? В нас. Ну да, правильно, наше сердце. Сердце-то остается камнем. Если ум исправился, если он и принял вот эти правильные мысли, и научился рассуждать, и уже замечает грехи, а каменное сердце-то куда его денешь? Каменное сердце должно быть расколото. Как-то в нем должна появиться мягкость, влажность, теплота. Как на земле без этого семечко никакое никогда не прорастет, не даст плода. Так и на земле сердце. Все это должно обязательно присутствовать. Если этого в нашем сердце не будет, оно остается камнем, неколотым камнем, тогда, конечно, никакого спасения еще пока не будет. Ум окажется исправленным от объема теоретических знаний. Сердце мы не будем сокрушать этими правильными мыслями. И что от этого родится тогда? Вместо спасения – превозношение. Мы же научились, мы же все знаем, мы же теперь умные, мы теперь толковые, мы теперь со стороны смотрим на кого? Уже не на себя. Уже смотрим на других, потому что это свойство нашего ума, которое мы приобрели замечать и видеть, и понимать, и рассуждать с духовной точки зрения кое-каких вещах, сатана хватает, разворачивает свою сторону и начинает гнать в осуждение других людей. Вот вся наша наука на этом закончилась. Тем опасно и теоретическое изучение любых предметов духовных и богословских без практики, тем оно и опасно. Что при этом рождается только превозношение. Сердце остается неисцеленным, каменным. И вот когда все-таки делать так, как надо, тогда надо каяться во грехе. Покаяние должно заключаться не в том, чтобы мы только сказали: «Господи, помилуй! Господи, прости!» Вот одна или две фразы не хватают. Мы не можем так. Мы еще действительно деревянные, как бы такие. Сердце наше никак не реагирует на одно-два слова. Никакой реакции сокрушения нет. Нам нужно сказать 8, 10 таких воззваний покаянного содержания к Богу, таких нам понятных, таких родных, их должен родить ум. Их можно, конечно, взять, списать где-нибудь, в молитвословах, в акафистах, списать эти хорошие фразы. Да, там святые сами родили, это их ум родил с помощью Божьей благодати такие прекрасные, богодухновенные слова. Но ведь мы их не понимаем, поскольку они не наши, мы к ним не привыкли, ум как бы чужие их произносит, и сердце не задевает это все. Вот неплохо каждому из нас дома посидеть и написать около десятка таких прошений к Богу, коротких молитв к Богу, которые можно применять каждый раз после совершения греха. Как бы лекарство такое универсальное. В этих молитвах не надо конкретно называть «прости мне вот это» или «вот это» или «вот это». Надо такие слова там написать в этих молитвах, чтобы обращаться можно было универсально удобно в любом случае греха, при любом варианте греха. И когда ум привыкнет к этим словам, запомнит их, тем более если человек сам их напишет, уже родит своим умом, и частенько будет заглядывать в эту тетрадку и повторять их, много раз в день, как только заметил, что согрешил, рано или поздно ум легко их начнет рождать, легко. И 5, и 7, и 10 таких выражений покаянного содержания, которые обязательно расколют камень сердца. Обязательно каждое это воззвание – это как бы удар. Удар молота по этому камню. Ударяем, ударяем, рано или поздно все-таки расколем. Если этого не делать, мы так каяться никогда не научим. У нас так и будет, не научимся. У нас так и будет только «прости, Господи», «помилуй, Господи» и совершенно безразлично, монотонно и холодно. А сердце должно сокрушиться. В сердце должно родиться чувство сокрушения, которое есть признак того, что оно начинает оживать, что камень там постепенно начинает раскалываться. Вот если этого не делать, то и дальнейшего исправления не будет, родится превозношение, а сердце так и останется жилищем сатаны, никуда он оттуда не уйдет, пока мы его не начнем там сокрушать, выискивать во всяких закоулках, выметать из всяких углов так, чтобы ему там ничего уже не оставалось. Сатана питается чем? Да, вот есть такое условное выражение, как будто бы он ими питается. В самом деле он в питании не нуждается, как мы в пище телесной, потому что нет у него тела такого, как у нас. Но он нуждается в наших грехах в том смысле, что наслаждается ими, радуется им, этим грехам. Поэтому-то он так старательно заставляет нас грешить. Это его наслаждение, это его удовольствие. Он рукоплещет, как говорят святые отцы, когда заставил нас согрешить. Он так радуется, как будто бы ранил самого Бога, если нас заставил согрешить. А почему он так радуется? Потому что мы же христиане, в наш же образ Иисуса Христа в крещении отпечатлевается. Поэтому, заставив нас, христиан, согрешить, он торжествует свою победу, как бы самого Бога ранил. Видите, как ему приятно заставить нас согрешить. Так вот, мы с вами, если все это осознаем и начнем добросовестно бороться против собственных своих грехов, наблюдением за ними, раз, за своим поведением, за своими словами и мыслями. Второе, немедленным признанием греха за грех. И третье, раскаянием во грехе. Искренним, очень честным раскаянием, так, чтобы сердце даже сокрушилось. Тогда мы пищу у сатаны отберем. Он торжественно радуется от того, что заставил согрешить, но если христианин после этого раскаялся, отобрана у него эта радость. Пища у него отобрана. И сатана не укрепился, не возрос в нашем сердце. Он, собственно, ничего не достиг, потому что тем самым, заставив нас согрешить, он вызвал в нас покаяние. А покаянием уничтожается грех, раз, и привлекается божественная благодать, два. Поэтому он проигрывает здесь, когда христианин научается каяться. Если же христианин пока не кается, то сатана продолжает торжествовать, расти, как бы развиваться в нашем сердце, и ничего ему пока не мешает. Никакие наши знания не вредят ему. Как я уже сказал, он может их обращать против нас, рождая в нашем уме превозношение, то есть гордость. Поэтому давайте мы с вами будем добросовестно Слово Божие изучать, понимать его так, чтобы оно нам приносило пользу, чтобы это было то лекарство для нашего ума, чтобы он исцелился. Исцелился бы ум. Я просил в прошлый раз, у кого есть возможность, приносить Евангелие от Марка. Не забыли, хоть кто-нибудь принесли? Ну хорошо, это нужно вам. У меня-то перед глазами есть, поэтому я все равно буду видеть и как-то ориентироваться. А вам нужно для того, чтобы вы не забывали прочитанную строку. Потому что, когда мы говорим о прочитанной строке, какие-то слова, несколько минут это может занимать. то мы просто можем забыть, что мы толкуем, что мы объясняем. И цельного евангельского текста тогда перед глазами у нас не будет. А мы с вами к концу наших занятий, мы должны с вами понять, что Евангелие – это цельная книга, цельная. Здесь одна фраза цепляется за другую. Здесь каждая мысль обязательно вызывает следующую мудрую мысль, которая ведет ко спасению. Здесь все описано в развитии. И цельность текста – одна из наших задач, вот, которую мы будем здесь преследовать, чтобы доказать. Я вспоминаю, когда по первости Евангелие читал, то находил такие места, которые непонятно, как были связаны с предыдущим текстом. И вот я каждый раз огорчался по своей неопытности, думая, ну, к чему теперь вот эта фраза здесь стоит, когда перед этим не говорили об этом. Как бы разрыв какой-то получался. И хотелось по своей гордости прежней, как всегда, осудить того, кто писал, евангелиста Марка, например, что, ну, почему такая несвязанность текста, почему такие разрывы? Вот никаких разрывов оказалось нет в тексте. Цельный духовный текст, если который внимательно читать, то и польза огромная, конечно, будет нами получена. Мы в прошлый раз с вами закончили на 15 стихе. Давайте теперь стих 16. Евангелие от Марка, глава 1, стих 16. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус», дальше сразу читаем, «идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Вот странный немножко момент. По-человечески он кажется действительно странным. Два человека занимаются своим промыслом, которым они кормят себя, свои семьи, а потом мы узнаем, что Петр, оказывается, еще был и женат, а сейчас он Симон здесь назван. Это единственный способ их существования. И вот вдруг неожиданно совершенно подходит Иисус и говорит, пойдемте за мною. И обещает им сделать их ловцами человеков. Что это такое, вряд ли понятно. Если сейчас кто-то ко мне подойдет и скажет, пойдем ловить людей, я, пожалуй, испугаюсь, потому что это может быть человек совсем недобрый, недобросовестный. Для чего ловить людей? В последние времена мы напуганы действительным хищением людей, превращением их в товар. И вот тут действительно можно скорее испугаться. А вот эти люди, странным образом, Симон и Андрей, они оставляют тотчас свои сети, лодки и идут за Иисусом. Странный поступок. Два взрослых человека, мужчины, немедленно оставляют средства своей жизни, рыбалку, сети, лодки, как бы бросают и идут за Иисусом. Что событие такое? Как они могли вот так странно поступить? Ответ оказывается очень простой. Если бы мы в самом деле не знали, что до Иисуса был Иоанн и проповедовал о спасении, проповедовал о покаянии, то нам бы было действительно невдомек. Чем пользуется тогда Иисус? То ли он гипнотизирует их, то ли как-то он их внушением каким-то влияет на них. Мы не должны так думать. Это будет оскорбление Богу. Бог дал дар свободы каждому человеку и никак и никогда нарушать его не будет. Значит, здесь мы не должны видеть как бы нарушение дара свободы. Не должны. Его в действительности нет. Они поступают по причине своей свободы охотно. Когда может поступить человек, которому только сказали слово и поманили пальцами, он сразу идет? Когда такой человек давно ждет этого приглашения, правильно? Если я давно жду, что если придет какой-то человек, я немедленно подойду к нему, что-то спрошу и буду слушать, он мне нужен, только тогда можно так поступить. Так вот, оказывается, вот эти два простых человека, рыбака, Симон и Андрей, два брата, были на Иордане тогда, когда проповедовал Иоанн. И когда он проповедовал, слово этой проповеди задело их очень сильно. И осознав свои грехи, хотя это и простые люди, и в отличие от фарисеев, не имевшие в себе такого зла, гордостного, надменного превозношения над ближними, тем не менее, они так сокрушились своими сердцами, так поверили и Иоанну, так добросовестно приняли крещение от Иоанна, что обещали исправить свою жизнь и постараться впредь не грешить. И совсем нельзя исключать, что когда крестились они, в то время приходил Иисус и тоже крестился от Иоанна. Божьим промыслом вполне могло быть так устроено. И поэтому после крещения Иисусова Иоанн им сразу мог сказать, вот тот, кто сильнее меня, как мы с вами читали, за ним надо следовать. То есть я, как он говорил, такой худой раб, что и ремень на обуви господина вообще развязать такого недостоин. Значит, поэтому вот эти два человека, после крещения, мы знаем, Иисус удалился в пустыню, 40 дней вообще не знает никто, где он. И все это время они находятся возле Иоанна и просвещаются покаянию. И вот после того, как Иоанн оказывается уже закрыт в темнице, они как бы одни, и некуда им теперь деваться, нет, не стало их учителя и наставника, теперь они ждут только одного, когда же появится теперь Иисус. И вот Иисус, как Бог, зная их вот это самое желание быть с Ним, Он только приходит и говорит: вот я знаю, что вы меня ждали, я знаю, что жажда ваших сердец быть со мной, я сам к вам пришел. Теперь пойдемте, если вы хотите, оставьте свои сети, свои лодки, этим вы все равно не спасетесь, пойдемте со мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И вот они не пугаются, желание их такое, последовать за Иисусом, доверие их такое глубокое, что они не пугаются пойти учиться быть ловцами человеков. Что это такое? Куда надо улавливать людей? А куда улавливать-то людей-то надо? Куда? Для Царства Небесного. Улавливать для Царства Небесного надо людей. Это задача любого из апостолов, которые после Христа последовали по всему миру, любого епископа, которого ставили апостолы, любого священника, который поставлялся епископом. Цель – уловить души человеческие для Царства Небесного. И вот этому их и предполагает научить Иисус. Они идут за Ним, пока еще не понимая, что такое ловить людей, ведь они до этого ловили только рыбу, тем не менее, с полным доверием идут за Иисусом. 19 стих. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». И вот опять, если бы мы с вами не догадывались, по какой причине вот эти люди так усердно ждут Иисуса и при первом его появлении с первых слов оставляют все и идут за ним, если бы мы не знали, что они также крестились и проповедь Иоанна о покаянии приняли, и теперь всем сердцем жаждут, когда же будет Иисус, чтобы пойти за ним, нам бы, конечно, тогда было непонятно. Мы бы осудили поступок этих людей, Иакова и Иоанна. Ведь они в лодке со своим отцом Зеведеем сидят, работают. Те хотя бы были взрослые, Симон и Андрей, они хотя бы сами по себе трудились. А эти двое со своим отцом. И они бросают не только лодки и сети, они бросают даже отца. «Отец, у тебя работников хватит? Мы пока пошли». Видите, с внешней стороны опять очень грубо выглядит. Опять это какое-то бессовестное предательство своих родителей, которое предпочитает свой какой-то интерес. Но вот церковь нам говорит, что то, что мы должны делать ради спасения, это превыше, превыше всех земных забот, превыше земных дел. Если отец потребует не идти за Христом, то только в этом случае, в единственном, сын или дочь имеют право отказаться от мнения отца и не исполнять его. Во всех остальных случаях мы должны с вами почитать родителей, почитать и уважать их, слушать их слово и стараться исполнять. Если же только кто-то из родителей требует нарушения заповеди, отречение от Христа, вот тут единственное условие, при котором мы должны забыть о том, что они наши родители, помнить, что послушание Отцу Небесному выше, чем Отцу Земному. И вот эти самые ученики Иисусовы, первые, вот так и поступают, оставляют даже отца своего вместе с работниками и идут за Иисусом. 21 стих. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. По традиции иудейского народа, один день, заповедь, точнее надо сказать, заповедь, по которой жил народ иудейский, один день Господу посвящай. И вот этим днем была суббота в Ветхом Завете. И по субботам люди ничего не должны были делать, никакую работу исполнять, кроме самой-самой крайне необходимой. А они собирались в синагогу, читали Священное Писание, объясняли его, толковали, рассуждали на духовные темы и прочее. Так вот, по традиции, как это было и заведено, Иисус в субботу приходит в синагогу и берется учить. Поскольку возраст его уже перешел за 30 лет, с этого момента каждый в этом народе может попытаться учить, если он хочет, может проповедовать. Значит, если у него есть такая способность у человека, он мог попроситься, ему предоставляли текст, он читал его и толковал, объяснял так, как он считал это правильным и нужным. В то же время этим занимались профессиональные и некоторые другие люди наподобие фарисеев и книжников. Они это делали вполне профессионально. И вот случилось так, что в Капернауме Иисус в субботу приходит в синагогу и учит. 22 стих. «И дивились его учению, ибо он учил их не как, он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Как только начал Иисус читать текст Священного Писания, так он, закрыв его, продолжал по памяти его говорить. Это первое, что должно было удивить всех присутствующих. Как это так? Начав читать, показав то место, с которого он начал, дальше продолжает без всякой ошибки, с полной точностью произносить текст Священного Писания. Это первое, что должно было удивить слушающих. Как только текст был сказан, сразу начинается толкование, и толкование происходит в таком образе, в таком стиле, что все присутствующие, ну, условно скажем, открыв рты, сидят и слушают, удивляясь. Как это так? Он учит не так, как учили книжники. Если были профессионалы в этом деле, книжники, и они очень качественно могли это дело делать, то Иисус сделал еще более качественно, чем эти самые книжники. А почему так ему удалось истолковать Священное Писание? Да очень просто. Они читали текст чужой. Священное Писание – это не их рукой написанный текст. Это Дух Святой через пророков дал, и люди записали его. Значит, сам Бог, Иисус, читает свой собственный текст. Тот, кто читает свой собственный текст, ему не надо пользоваться оригиналом, потому что он прекрасно знает, что он написал. Даже люди могут по памяти что-то произнести из ранее написанного. А это Бог, у которого нет забывчивости. И потом, кто может лучше понимать значение написанных и сказанных слов, чем тот, кто сам это сказал? Конечно, никто. Любой другой человек может только подражать ему, может только пытаться передать его мысли сказавшего человека. А этот, Сын Божий, сам свои мысли, свои слова, записанные в Священном Писании, объясняет сам. Поэтому труда для него никакого-то не составляет, и точность изложения, повествования абсолютная. Сам Бог объясняет значение своих слов. Поэтому всех это очень удивляет. Это толкование, которое отличается от других толкований, которые они слышали раньше. И вот же как у Господа все легко и удобно. Вот тогда, когда Он объясняет вот так все достоверно, четко и кратко и конкретно, Ему надо теперь доказать. Как-то доказать, что он действительно говорит то, что принадлежит ему, а не кому-то другому. Здесь немедленно должно произойти чудо. Вот 23 стих. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». Вот слово «одержимый» давайте поясним, кто такие одержимые, и сравним с теми, кто такие бесноватые. Чтоб не рождалось в нашей самолюбивой душе обиды, давайте скажем, что бесноватым надо отнести всех нас. Любого, собственно, человека, по той причине, что в каждом из нас, абсолютно в каждом, можно найти какую-либо из страстей, которая есть в нашем сердце, как-то живет и проявляется и действует. За любую из этих страстей, в удобное для сатаны время, он может нас зацепить, как бы нажать на нее, и из нее выплескивается ядовитый вот этот самый смрад и помрачает у человека ум. И часто бывает у нас с вами, когда заденут нас очень сильно или не послушается кто-то уж очень нас грубо, тогда мы начинаем кричать, ругаться, требовать своего, и на несколько минут ум наш действительно помрачается. Мы не понимаем, что мы говорим и делаем. В этом гневе мы можем наговорить страшных совершенно слов друг другу, можем ударить, можем что-нибудь сломать, а потом, когда придем в себя, то нас одолевает ужас определенный, как я это мог наделать. А потом бывает стыдно встретиться с какими-нибудь соседями, которых мы облаяли вот тут на лестничной площадке, а потом неловко даже проходить мимо них. Откроют в этот момент дверь, а мне уже стыдно, потому что я на днях им наговорил такого, что в здравом уме человек не должен сделать. Значит, помрачение ума может быть у любого из нас в момент, когда сатане удобно надавить на одну из наших страстей. Их 8. На любую из них, держа в своих руках вот это все, тем более наше сердце, он может надавить. И в этот момент происходит реальное беснование. То есть я умом своим не соображаю, чего я делаю, чего говорю, а мною руководит бес, который попущением Божьим на этот момент допущен до моего сердца и ума. За что Господь попускает бесам вот так на нас наезжать? А чтобы обличить наши страсти. Мы же живем ведь и не видим качества этих страстей. Мы же не понимаем, до какой степени мы в погибели находимся, если имеем те или иные грехи по какой-то страсти. Мы говорим, да я уже в этом виде-то ведь не грешу. У меня по этой страсти остались вот эти вот незначительные грешки. Ну и что, что грешки остались? А страсть-то жива. Дерево, когда летом жара начинается, оно ведь не засыхает сразу, правда? Оно стоит себе, ну листочки повяли немножко, ну веточки, может, опустились тоненькие. А вообще оно стоит себе крепко, потому что корни у него глубоко в землю. И там все равно находится чем подпитаться ему. Так и наши мелкие грешки – это все равно подпитка этих наших страстей, от которых они никогда не умрут, никогда не засохнут. они никогда не перестанут приносить свои ядовитые плоды. Наша задача с вами – иссушить полностью эти самые страсти. Значит, им не надо давать никакой подпитки вообще. Любые проявления страстей мы должны устранить. Иначе страсть никогда не победишь. Если страсть хотя бы в каком-то виде живет в сердце человека, это всегда возможность для бесов в нужный, удобный для них момент, нажав на нее, помрачить наш ум и заставить сделать то, чего хотят они, а не мы. И это будет для нас грубым уже откровенным грехом, а может иногда и смертным грехом. Вот так нам опасно хранить в своем сердце страсти. Вот это мы бесноватые такие. А одержимый – это такой человек бедный, несчастный, у которого бес то ли за его собственные грехи, то ли за грехи родительские или прародительские. Мы знаем, что тяжкие грехи, зло распространяется до четвертого колена, говорит Бог. Страшным черным шлейфом ложится на четыре поколения грех прародительский. И вот за это все Господь иногда попускает бесам войти в тело человека и оттеснить душу. Оттеснить. Душа своим телом вообще не управляет. Этим телом управляет бес. И причем это делает всегда. Таких людей вот сейчас, больных, детей, взрослых, их можно видеть. Они редко, правда, выходят на улицу, но тем не менее, им невозможно самостоятельно жить, они бывают опасны, их бывают лечат определенными таблетками. Собственно, эти таблетки не лечат, а только тормозят мозг человека, потому что через этот мозг управляет человеком не душа, а управляет бес. Если такому бесу дать возможность через мозг активно управлять телом человека, то такой может натворить вообще что угодно. Вот мы в Евангелии будем встречать, что там были такие примеры, евангелист Марк их написал, при которых невозможно родителям и ближним было ничего сделать. Вообще невозможно. Лекарств таких, как сейчас, не было тогда, и поэтому испытывали страшные страдания все ближние, окружающие, а сам человек, как безумный, даже не понимал, что делает. Вот это состояние одержимости, когда просветления ума у человека нет вообще. То есть душа его оттесняется бесом внутри тела, и там бес уже управляет телом этого человека. И вот, значит, вот такой одержимый нечистым духом был в этой самой синагоге, где проповедует Иисус, и он закричал. Возникает странный вопрос. Иисус к нему не обращался. Иисус его как бы не выводил на середину и не говорил бесу, выйди из него. Чего он закричал бесноватый-то? То есть закричал человек, закричал бес. Бес через этого человека завопил. Что его понудило кричать? Они и перед этим видели его. Он зашел в синагогу, начал читать, одержимый что-то не кричал ничего. Но в тот момент, когда Иисус говорил Слово Свое, Слово Божие связано, слово всякое любое связано с дыханием человека. Здесь всегда в каждом слове ощущается дух этого человека, который говорит. Так вот Иисус, имея в себе Дух Святой, начав говорить, толковать Священное Писание, Духом Святым коснулся каждого из сидящих и слушающих, безусловно, и этого одержимого тоже коснулся. И вот поскольку в нем бес, то от действия этого самого духа беса зажгло. И вот это вот обожжение, вот этим самым Духом Святым, он, конечно, не выдержал. Он вынужден был закричать. Как человека, которого ущипнули неожиданно, он вскрикивает. Человек, который нечаянно коснулся вот пламени свечи и не заметил как, он, конечно, закричит от боли, отдернет руку. И вот с одержимым то же самое произошло. Только Дух Святой коснулся его, как бес вынужден был закричать. Что же он закричал? «Оставь!» Да? «Кто-то меня тянет или еще кусает за руку?» Я говорю, «Оставь мою руку!» Видите, как это все, где действия похожи? «Оставь!» говорит. То есть, «Не трогай меня!» «Что тебе до нас, Иисус, Назарянин? Ты пришел погубить нас?» Ощущение, которое возникает в этом духе нечистом, точно такое, как будто бы сейчас его раздавят уже, или сейчас его сожжет эта самая благодать, ему уже не по себе, ему больно. Он говорит, ты что, меня погубить вообще хочешь? Мне уже не в моготу, прекрати свое воздействие на меня, я сейчас уже не выдержу. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. И вот средство, которое бес применил против Иисуса, оказалось следующее. Как всегда здесь ложь, и как всегда здесь хитрость есть. Что значит «знаю тебя»? Это знание не является действительным знанием. Здесь ложь со стороны этого беса. Потому что они только догадываются. Ведь сам сатана в пустыне в течение 40 дней испытывал Иисуса и проверял, есть ли ты Сын Божий, говорил он. То есть нет у бесов точного доказательства того, что они знают действительно, что он Сын Божий. Сам Бог не открывал им этого. Значит, если они действуют по догадке только лишь, то в этом первая ложь. Он говорит, знаю тебя. не знаешь ты, до конца ты не можешь знать тайну спасения человеческого рода, до конца ты не можешь знать тайну воплощения Сына Божьего. Ты не можешь этого понимать, бес. Поэтому, во-первых, ты лжешь. Во-вторых, что ты пытаешься сделать? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Цель какая? Поскорее предать Иисуса. Мы в дальнейшем будем читать Евангелие и увидим, что сам себя Иисус ни разу не называет Сыном Божьим. Только один раз. Когда? На кресте нет. На Синедрионе. Вот тогда, когда все обвинения, которые выдвигают против Иисуса, оказались безосновательны, они были недостаточны для того, чтобы приговорить его к смерти, да такой страшной, как на кресте, смерть. Вот тогда один из священников, первосвященник, спросил, так ты сын благословенного? Вот тогда только Иисус говорит «я». Вот тогда единственное... Это в другом Евангелии. А в Евангелии от Марка это означает то же самое. Вот когда он говорит «ты сказал», это означает, что он признал, то, что ты говоришь, есть истина. А в Евангелии от Марка мы прямо с вами прочитаем, что он скажет «я». Прямо, открыто скажет «я». И вот здесь-то как раз впервые Иисус скажет о себе так. А вот сейчас, пока 3,5 года проповеди еще не прошли, пока Евангелие не проповедано, пока множество чудес, доказывающих божественность Иисуса, еще не совершено, еще не время давать себя на крест. И поэтому здесь Иисус запрещает это все говорить, хотя это и догадки бесовские, потому что фарисеи, если бы они сейчас это поняли, услышали и стали бы догадываться, что оно так, они бы немедленно стали требовать его смерти. Поэтому возможность для проповеди была бы исключена. По этой самой причине Иисус запрещает бесу говорить об этом. Хотя, на первый взгляд, кажется ведь выгодно. Он для того и пришел, чтобы проповедовать, для того и пришел, чтобы учить. Он и хочет своими делами, поступками и чудесами убедить людей, что он есть Сын Божий. Но когда об этом говорят бесы, Иисус как бы отвечает так: «Не нужна мне ваша помощь. Вы меня предали». Вы мои творения, вы ангелы святые были первоначально, но воспользовались даром свободы себе в погибель. По этой причине помощь мне ваша не нужна. От предателей в помощи я не нуждаюсь. И по этой самой причине, 25 стих. Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Слова Божьего достаточно вполне, чтобы после этого бес уже не выдержал. Действие Божьей благодати при этом так усилилось на этого самого беса, что произошло следующее. 26 стих. «Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него». Вот сразу после слов Иисуса «замолчи и выйди из него», действие Божьей благодати так усилилось на этого беса, что огонь, который он еще как-то претерпевал, хотя и было больно, он не хотел оставлять, конечно, тело вот этого человека, потому что это же его раб, это пленник. По достоинству он там пребывает, заранее совершенные грехи, как оставлять, с чего вдруг? И здесь уже насильственное действие божественной благодати на этого беса изгоняет его. Причем он не просто так выходит тихо, спокойно, по той причине, что это для него боль, это для него как бы жжение огня, то он, во-первых, сотрясает этого человека. Что значит сотрясает? Это значит, что он вынужден оставить тело, а душа, которая всегда была оттеснена этим самым бесом, еще не вступила в свои полномочия. И здесь происходит как бы расслабление тела вот этого человека. Он может упасть, его может затрясти, могло быть вообще все что угодно. И потом закричал он громким голосом. Почему закричал? Потому что это уже такое было нестерпимое для него действие божественной благодати, что от этого уже крик раздался. Крик полного бессилия, уже неспособности пребывать в этом теле, как в родном доме. Изгнан бес. 27 стих. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Итак, в народе, который сидел в синагоге, произошло некоторое смятение. Естественно, было спросить друг у друга от недоумения, «Да что же это такое? Мы еще такого никогда не видели. Во-первых, он учил нас каким-то таким образом, что так никто из книжников нас никогда не учил. А уж то, что он сделал, изгнал беса из человека, который с детских лет одержимый, что мы вообще в жизни никогда не видели. Тогда у них возникает вопрос, что это за новое учение? Смотрите как. То есть мысль человеков, поврежденных грехом, совершенно не может достичь небес. Эта мысль такая приниженная, она как бы земная. Они считают так, что этот человек Иисус – где-то закончил какие-то тайные курсы, поучился в какой-то таинственной богословской школе, которую не знают в этом народе, Потому что все школы богословские, которые у них есть, они воспитывают книжников, фарисеев, и никто из них не умеет изгонять бесов. А вот этот где-то поучился, видимо, в другом месте, они предполагают. И так научился, что даже бесам повелевает и изгоняет их. Значит, вот человеческое отношение пока такое к Иисусу. Где ты научился этому? Необычное явление. Ты нас всех заинтересовал. Значит, бесы повинуются ему. Вот такой вывод первоначально делают люди. Что за учение новое? 28 стих. «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Но действительно, если одно-два чуда таких невероятных совершает какой-то человек, то не надо много времени. Даже не имея телефонов, не имея современных средств коммуникации, слух моментально расходится. Это у нас называется радио специальное такое, да, сарафанное. Так вот, моментально слух об Иисусе расходится по всей Галилее. Все знакомые родственники, которые в ближайшие дни куда-то перемещаются, они везде с потрясением рассказывают. Мы вот такое видели, которого еще никогда в жизни не видали. Итак, выйдя, 29 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней». То ли здесь тайная надежда Симона есть. Он знает, что теща его болеет. Есть тайная надежда Симона позвать Иисуса к себе в дом. Если уж он беса смог изгнать, то, может быть, он и тещу мою вылечит. Может так думать Симон. А Бог промыслом своим, Иисус, точно наперед знает, что ждет Симона, будущего апостола Петра. Ему будет предназначена проповедь, хождение по разным областям и городам и частое отсутствие в доме, так? Тот самый кормилец, на которого была надежда, глава семьи, должен будет пропадать из дому на недели, на целые месяцы, не приносить в дом никаких доходов. Его должны будут кормить его родные и близкие и терпеть вот это все. А кто лучший друг зятя? Теща же всегда должно быть так. И вот так, чтобы эта самая женщина, которая является тещей Симону, чтобы она потом не пилила свою дочь, чтобы она не подговаривала ее прогнать Симона из дому. Нужно чудо. Нужно в самом начале просто такое одно чудо, которое на всю жизнь этого человека, эту самую тещу, расположит к Иисусу. Этот человек никогда уже не посмеет ничего сказать ни против своего зятя Симона, ни против Иисуса, потому что сейчас происходит удивительное исцеление, буквально спасение ее от смерти. Вот мы думаем, что горячка – это что-то не тяжелое, не страшное. Это в наши времена может быть не так страшно. А вообще при высокой температуре, которую долго не могут сбить, происходит опасный достаточно процесс в теле человека. Происходит обезвоживание организма, потому что при сильной температуре сильное испарение, кровь сгущается, и после этого может легко произойти, например, инсульт. Если перегрузка какая-то в теле человека, может опять сбой в сердце произойти. Любые больные органы при этом сразу испытывают серьезную надсаду. Так вот, по тем временам эта болезнь опасная. И поэтому Симон, наверное, в надежде, что, может быть, Иисус все-таки и ей поможет, его теще, он приглашает его в дом к себе. А вообще это необходимость, видимо, просто прийти для отдыха или для ужина предстоящего. Итак, как только они заходят в дом к Симону, конечно, кто-то из родных немедленно говорит, что вот, она уже совсем в опасном состоянии, у ней такая горячка, что уже теперь можно ждать что угодно, может и умереть. И вот 31 стих. «Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Тем всем гостям, которые пришли в дом. Хозяйка дома, теща Симона, она, конечно, должна была встретить гостей, если была здорова. Она должна была накрыть на стол, приготовить какую-то еду поскорей и прочее должна была сделать, как и полагается хозяйке. Но будучи человеком сильно болящим, она не могла не только послужить, она не могла прийти и встретить, и даже поздороваться. И вот когда Иисусу сказали, что она в таком состоянии, то все промыслом Божьим вот так и происходит. Иисус подходит к ней и берет ее за руку. Ничего не надо говорить, ничего не надо больше делать. Он мог и за руку не брать. Но вот он касается ее руки, показывая свою такую трепетную, нежную любовь к любому человеку, которого бы не встречал Иисус. И немедленно горячка прекращается. Если бы мы с вами попробовали сейчас немедленно выздороветь от какой-то болезни, то нам потребуется еще несколько дней. А для чего? Да нет, чтобы просто тело восстановилось. Любая болезнь, которая есть в человеке, изматывает тело, измождает его. И если по причине страдания ее души от которой ее избавил Иисус в момент прикосновения, это было действие бесов. Любая болезнь в нас с вами, это чаще всего, это последствия наших грехов. Так, по всей видимости, и у тещи Симоновой были какие-то грехи, за которые Господь попустил ей такое возмездие в виде горячки. И вот сейчас тот бес, который допущен, чтобы издеваться над ней и мучить ее по ее грехам, чтобы она осознала и раскаялась, сейчас этот бес отстраняется, отгоняется Иисусом. А вот телу-то, по обыкновению, надо время, чтобы восстановиться. Тот, кто поболел неделю-две, ему надо 2-3 дня еще, чтобы прийти в себя, окрепнуть опять. А здесь посмотрите как. Иисус, как Бог, как Творец, не только души, но и тела, возвращает здравие душе и возвращает немедленное здравие телу. Только тот, кто сотворил какой-то механизм, создал, разработал чертежи, смастерил какую-то конструкцию или механизм, если она сломается, он придет и знает, как ее починить. Ведь так? Он немедленно сделает этот самый ремонт. Вот точно так показывает Иисус. Если, говорит, вы верите, что я избавил ее от душевной беды, изгнал беса, отстранил беса, то вы должны поверить и в то, что я как Творец и тел ваших, и тело ваше могу в одно мгновение восстановить в силе. Так что она, немедленно выздоровев, уже бежит и сразу служит им, как бы человек вообще не болевший. 32 стих. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Итак, поскольку слух разносится по всей окрестности, то все люди теперь, желая оказать помощь своим ближним, которые попали в какие-то бедствия и страдания, и душевные, и телесные, ведут или несут своих больных к Иисусу и просят его об исцелении. И многих он исцеляет. И многих исцеляет, и каждый раз не позволяет бесам, которые кричат при этом, испытывают страшную боль и мучение от действия на них Божьей благодати, и все равно вынуждены оставлять этих бедных людей и страдальцев, не позволял им говорить, что они знают, что он Христос. А опять почему не позволяет? Потому что вот здесь стоит слово «знают». В действительности все-таки не знают, все-таки догадываются. Неправду, говорит, вы говорите, что вы знаете. Не можете вы знать тайны спасения человеческого рода. Не можете вы знать, потому что я, как Бог, вам не говорил, что я стану человеком, что я воплощусь. И поэтому ваши догадки, хотя они и справедливы, хотя они и правильны, я запрещаю вам говорить об этом вслух. То, что все ждут Христа в этом народе, известно. Но то, что вот он пришел сейчас и именно такой, пока не догадывается никто. И если бесы и хотят об этом кричать, то этим услужить Иисусу, конечно, не могут. И как бы опять он им так говорит: «Вы предатели и изменники, и помощи мне никакой от вас не надо. И моя проповедь о том, что есть Христос, Спаситель мира, без вас свершится благополучно. Поэтому закройте рты свои». 35 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Вот, казалось бы, зачем Сыну-то Божьему на молитву ходить? Оказывается, его человеческая природа, имея в себе те же самые немощи, что и наша, однако без греха и то нуждается по причине своего духовного состояния и божественности, нуждается в молитве. Она является для его человеческой природы тем утешением и той радостью, которая доставалась святым в те времена, в те моменты, когда они уже были в состоянии чистоты, святости от общения с Богом. И вот то, что он рано утром пошел молиться, это нам с вами тоже хороший урок, очень важный пример. Если кто-то из нас вечером допоздна работает или устает от многих-многих дел дневных, и вечером жалуется на то, что уже нет внимания, уже хочется спать, уже кажется, что только бы добраться до постели и упасть, вот этого смущаться особенно не надо. Если бы мы с вами жили совсем другой жизнью какой-то, и у нас бы был размеренный рабочий день, или работа не была бы такой тяжелой, или после работы не приходилось бы бежать на огороды или в детские сады забирать своих детишек, или еще что-то делать, тогда бы нам можно было сказать: ну что же вечером такие ленивые? А вот тогда, когда мы так перегружены, ничего удивительного нет, что вечером просто не остается сил. Душа, измотанная за день, она полна впечатлений дневных. Ум перегружен всевозможной информацией, разными картинками, разными событиями, разными словами, которые слышал человек. И поэтому вечером настроиться на покаяние, на молитву во много раз тяжелее, чем утром. По этой причине, если кто-то имеет немощь такую физическую, ну о теле уж говорить нечего. Тело вообще уже просто закрываются глаза, и шея сама прямо сгибается, голова падает. Тогда уж до подушки бы скорее. Вот ничего страшного не будет, если кто-то из христиан решит сократить вечернее правило настолько, насколько он просто физически может выдержать. А при этом удлинит, насколько это утреннее правило. Тогда ляжет на 15 минут раньше и встанет на 15 минут раньше. Потому что утренняя молитва имеет значительно больше пользы для человека. Тело здраво и бодро. Душа бодра после ночного сна, после отдыха. Многое с вчерашнего дня забылось. Страсти улеглись, успокоились. Всю ночь ничем не подпитывались. В отличие от того, как днем они буквально питаются всем увиденным и услышанным. И помолиться утром намного полезней. Утренняя молитва дает намного больше пользы человеку. Поэтому можно не стесняться, удлинив утреннее правило, сократить вечернее. Вот сам нам Господь Иисус Христос показывает это, что с утра молиться в отдельном пустынном месте, то есть пока никто не бегает, никто не ходит, никто за рукав нас не дергает, никто от нас ничего не требует, вот в это время молиться как раз очень хорошо и полезно. Так и он сам сделал. 36 стих. «Симон и бывшие с ним пошли за ним». И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Вот в этих словах звучит примерно следующее. Ну что ж ты ушел? Что ты теряешь время? Столько людей с утра уже собрались возле дома. Иди быстрее, дальше проповедуй, дальше исцеляй. Ты же пришел сказать о себе, ты же пришел научить. Иди пользуйся моментом. Это наш человеческий подход, это наше человеческое размышление. Это такие мысли, которые основаны на тщеславии. Иди, успевай, снимай. Все перед тобой. Люди тебе верят, люди к тебе пришли. Иди, совершай дальше чудеса и прославишься. А может, вместе с тобой прославимся и мы, да? Видите, как человеческое в апостолах, которые еще в будущих апостолах, которые еще только-только идут в первые дни за Христом, как в них человеческое намного сильнее, чем духовное. Иисус же поступает совершенно не так. Духовное рассуждение совершенно отличается от душевного. Точно так, как Бог говорил в Ветхом Завете. «Мои дела не ваши дела, и мои мысли не ваши мысли. Но как небо отстоит от земли, так и мои мысли выше ваших мыслей, и дела мои выше ваших дел». То есть не оценить нам мудрости Божьей никак плотским таким умом, который пока еще убит страстями. И вот поэтому Иисус поступает не так, как они предлагают. Не бежит, бросив молитву с радостью, что столько народу собралось, опять сейчас попроповедуем, чудеса посовершаем. А он говорит совершенно другое. 38 стих. Он говорит им, «Пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Значит, то, что сделано здесь, вполне достаточно, считает Иисус. Теперь слух о нем сам будет распространяться теми самими людьми, которые слышали его слово и видели чудеса, которые он совершил. Сами исцеленные, бывшие калеки, больные, бесноватые, бывшие одержимые, они пойдут и сами будут лучшую проповедь совершать, потому что покажут себя и скажут, вы помните, кто я был, какой я был, а вот теперь я. И знаете, кто это сделал? Иисус. И после этого слово, которое Иисус сказал, будет уже принято, когда такой человек, как бы невольно помогая Иисусу, начинает говорить о том, что рассказывал Иисус, чему учил Иисус. Так проповедь как бы сама естественным образом распространяется по окрестности. Иисус говорит, здесь достаточно. Мы сейчас пойдем в другие города, в другие селения, в другие области. Петр, приготовься, придется тебе оставить свой дом, свою жену, свою тещу, свою работу. Теперь у тебя другое предназначение. 40 стих. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот достаточно странный момент, на первый взгляд. Посмотрите, прокаженный, проказа – такая болезнь, которая в прежние времена вообще не лечилась. Тело человека покрывалось язвами, коростами, гной тек, естественно, потому что обработать, обеззаразить было все это невозможно, все тело. Образ этого человека ужасен, что даже смотреть на него крайне неприятно. И таких людей, когда они заболевали, причем болезнь была инфекционная, она передавалась от одного к другому, таких людей выселяли и изгоняли из селений. С ними нельзя было рядом пребывать. Эти люди, бедные, несчастные, жили в пещерах, в каких-нибудь там в старых заброшенных домах поодаль, и им только приносили пищу. Родственники, если они продолжали к ним питать какую-то любовь и сочувствие, приносили им еду, может быть, иногда и одежду, для того, чтобы старая, ветхая у них совсем уж не сгнила. И вот такой прокаженный, до которого родственники, видимо, накануне донесли слух о том, что Иисус исцеляет любые болезни и изгоняет бесов, даже из одержимых, такой человек теперь старательно слушает, где, когда можно будет выбежать, упасть на колени и умолить Иисуса, чтобы он его исцелил. Вот такое вот томительное у него теперь ожидание. И вот, наконец, случается такой момент, когда прокаженный может, подбежав к Иисусу, умолять его, упасть перед ним на колени. Видите, какое поведение этого человека? И одновременно он говорит ему странные слова. «Если хочешь, можешь меня очистить». Совершенно непонятно на первый взгляд, почему ты так говоришь, если ты так страдаешь, если ты столько времени ждал, если ты так надеешься, если ты прибежал, умоляешь и упал на колени, почему ты так говоришь, если хочешь? Как будто бы кто-то хочет, а ты не хочешь, да? Такое впечатление складывается. Ну, если хочешь, сделай, а если не хочешь, не сделай. Вот совсем не так. Здесь совершенно другой смысл этих самых слов. Вот этот человек, который болел вот этой самой проказой, и, видимо, уже болел не первый год, этот человек должен был догадаться о причине своих страданий. Если этот человек совершил какие-то грехи, тяжкие, смертные грехи, то он, осознав их, теперь кается очень искренне и говорит: «Этого ты и заслужил, именно этого ты и достоин. И не надо тебе сегодня ходить и упрашивать исцеление. Тебе надо другое, тебе надо, чтобы грехи твои были прощены». Качество, степень своих грехов он осознал до такой степени, что хотя и умоляет Господа о прощении, но не требует исцелений. Он как бы говорит так: «Господи, я готов до смерти своей нести теперь эту страшную ношу свою, но только об одном молю: Господи, душу мою исцели, очисти меня от грехов моих. А тело, если есть суд твой праведный, носить мне до конца вот такое, дай мне сил доносить его, дай мне сил дотерпеть». Вот если бы мы научились с вами подражать этому прокаженному в своих мыслях, в осуждении себя, в признании себя достойными всех тех бед, которые случаются у нас в жизни по нашим же грехам, если бы только знали мы свои грехи, если бы только мы видели качество, степень своей мерзости, в которой пребывает наша душа, каждый бы из нас, наверное, сразу ему стал подражать. «Нет, Господи, не смею требовать с Тебя избавления от бед, потому что за такие грехи в аду давно кипеть пора бы, а я еще до сих пор хожу на земле, и Ты терпишь меня и ждешь моего покаяния». Поэтому в словах этого самого прокаженного такая мысль звучит: «Теперь, если только Ты хочешь, то есть я не имею права требовать, я не буду требовать. Только дай мне терпение донести мой крест, если это угодно Тебе. Но если же Ты все-таки хочешь избавить меня, то сделай». То есть он оставляет весь суд Богу. И вот, видимо, качество этого покаяния у этого самого человека было такое высокое, что пора было уже избавить его от последствий греха, от этих тяжких страданий. Человек так сокрушился сердцем, так признал свое ничтожество, немощь, окаянство, греховность, что теперь он, даже не требуя исцеления, уповает только на Бога. Только если это можно, если это не повредит моей душе, если это Ты хочешь. Бог же, зная степень покаяния этого человека, прощает ему грех за это самое покаяние и исцеляет его. 41. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». То есть я хочу теперь тебя избавить от твоих страданий, потому что ты достойно, добросовестно нес свой крест. Тяжелейший, страшнейший крест. Мы с вами ропщим от своих крестов, когда у нас тут или там заболит, тут или там заноет или заколет, чего-то мы лишились, кто-то нас оскорбил, кто-то обидел, чего-то у нас украли. Давайте сравним крест свой с крестом вот этого человека. Полная безнадежность, полное страдание, все тело как бы без кожи. Гной, коросты, раны, сукровица, кровь. Вот уродство-то какое. И это же и лицо, и голова, вообще все. Одежду одеть нельзя, потому что она прилипает тут же, ее потом не оторвешь. И вот такому человеку Господь говорит: «Хочу, покаяние твое принято. Ты добросовестно нес свой этот крест в разумлении и возмездии. Теперь я тебя освобождаю от этой тяжести, теперь ты заслужил прощения». 42 стих. «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Опять Иисус, как Бог, показывает: «Я творец ваших тел. Я создал их из праха земного. Я сейчас могу вот так же точно вернуть тебе твою здоровую кожу вместо того уродства, которое теперь на тебе есть». И в одно мгновение это происходит. Как бы снимает эту грязь, эту мерзость с него и одевает новую чистую одежду. Только это не одежда, это оказалась кожа. Так может делать только Творец. 43 стих. «И посмотрев на него строго, тотчас отослал его». Строгость во взгляде Иисуса оправдывается или объясняется следующим, 44 стихом. Дело в том, что этот человек должен был пойти в храм, показаться священнику. Это был закон такой в Ветхом Завете, и он должен, обязан исполнять закон. И когда священник засвидетельствует, что этот человек чист, только тогда он должен был принести жертву за избавление от этой самой беды. И только после этого ему разрешалось прийти в дом обратно, прийти к людям. И вторая причина строгости в том, то есть ты должен сделать то, что ты должен сделать. Иисус, как Бог, зная наперед, что он нарушит это самое правило, что он побежит домой от радости, которая переполняет его сердце, он не сможет пойти в Иерусалим, он не сможет пойти показаться священнику. Ему некогда приносить жертву. Сердце его до такой степени клокочет в нем и радуется, что он бежит и кричит всем, в первую очередь своим родным: «Я теперь опять с вами, мы теперь опять вместе, я исцелен, Иисус исцелил меня». И вот первая причина строгости в том, что этот человек, как знает Иисус, не выполнит то, что положено ему по закону. Второе, то, что он прежде времени пойдет рассказывать об этом чуде, и весь народ, услышав о таком невероятном событии, вытащит на улице всех своих коллег, всех своих уродов, всех своих больных, и на улицах Иисусу невозможно будет пройти. А когда проповедовать Евангелие, если надо будет только ходить и исцелять сотни этих коллег, которые будут лежать на улицах, и все они будут кричать, кто может кричать, будут вопить один громче другого. Для проповеди возможности уже никакой не останется. А все-таки по правилу, которым руководствуется Иисус, как он поступает, сначала он проповедует Слово Свое, а потом доказывает его чудесами, чтобы Слово подкрепить только. Главное проповедь о покаянии ведь. Главное это ведь проповедь о Царстве Небесном. Ведь предназначение его не в том, чтобы прийти и исцелить как можно больше людей. Как Бог, он мог разом всех исцелить, вот и все. Вот так как раз он и не хотел. Он должен был проповедовать, он должен был проверять веру в эти самые слова и в него, и только по вере исцелять. А здесь видите, как получается все. Слово еще не слышали о покаянии, о Царстве Небесном послушать уже не хотели, а только кричим, говорим: верим, верим, только задень, только коснись. И вот так вот этот человек по нечаянности, по своей человеческой чувственности, по радости своей душевной испортил проповедь, помешал проповедовать Иисусу в этом городе. Ну и третья причина строгости в том, что Иисус его исцелял от болезни, прежде очищая грех его, прощая ему его грех. Как бы по строгости глядя, он как бы так говорил: смотри, впредь не согрешай. В другом Евангелии мы услышим такие слова, что так именно Иисус исцелял больных. Смотри, впредь не согрешай. Да не хуже тебе, что будет. То есть как бы ни случилось того, что еще хуже будет для тебя, чем было, если забудешь. Итак, отослал его и сказал ему, 44 стих: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». То есть говорит как бы: «Мне нужно, мне, исцелившему тебя, нужно, чтобы ты сейчас не пошел кричать по улицам, это я сам сделаю и правильно сделаю, как ты не можешь сделать. Мне нужно, чтобы ты пошел к священникам и сказал, что тебя исцелил Иисус». То есть как бы я, как Бог, посылаю тебя на эту проповедь. А он, нарушив, не сделав, пошел вместо Иисуса проповедовать. Вот результат. Улицы все заполнены калеками, больными и уродами, и проповедовать уже нельзя. А священники так и не знают, кто исцеляет. Нужны доказательства, ведь они потом не примут Христа, ведь они потом составят заговор, ведь они возненавидят и убьют его. 45 стих. А он, выйдя, начал провозглашать, вот этот самый человек-то, исцеленный, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Вот так проблема некоторая возникла, трудность, что Иисус теперь в отдалении находится, и только теперь те, которые приходят к Нему, только те теперь слушают Слово Его о покаянии от Царствия Небесном, и только те теперь могут получить исцеление.